Он же впервые за 2 месяца покинул лагерь. Раньше из фургонов не вылезал, а теперь собирается ночевать на террасе. «Тебя шофера разорвут», — предупредил я. «Шоферов-то ты никуда не пускаешь. У них такие оклады, что перебьются». «Но что там?» — не выдержал я, кивая вверх на террасу. Юренев изумленно моргнул. «Сам не знаю». Кривил, конечно, душой. «Знал, куда идти. Значит, знал, что там можно увидеть. А увидели мы маленькую поляну, ибо поднялись на каменную террасу не ночью, а вечером. Солнце почти село, но сумеречный свет позволял увидеть кусты, раздутый ветром пепел. Совсем недавно тут прошел пал, но почему-то остановился перед сухими кустами. Они должны были вспыхнуть, но стояли целехонькие, шуршали под слабым ветерком. Там же под кустами валялись рюкзаки геофизиков. «Придется тащить», — вздохнул я. «Ты хоть знаешь, где нужно искать этих неврастенников?» «Зачем?» — удивился Юренев. «Они тебя просили?» «Ты же видел, они насмерть перепуганы, надо вернуть им вещи».
«Ну-ну», — ухмыльнулся Юренев, осторожно присаживаясь на старый пень. «Если ты такой альтруист, действуй!»
Его ухмылка мне не нравилась. Но мне не нравились и выцветшие от страха глаза геофизиков. А Юренев чего-то ждал. Сидел на пне, курил, поглядывал на меня и ждал, ждал чего-то. Я неторопливо направился к рюкзакам. Они лежали в повалку там, где их бросили. Два друг на друге и два в стороне, в выжженном огнем круге. Я подтащил пару рюкзаков к пню и пошел за третьим. Юренев меня не торопил, но и не останавливал. Чего он ждет? Меня ударило током, когда я ступил на выжженную землю. Я не видел разряда, не слышал характерного треска, но всю левую ногу до самого бедра пронзило ошеломляющей и рвущей болью. Я вскрикнул и отступил. Боль сразу исчезла. «Ну?» — спросил Юренев, не вставая с пня. Я колебался. Я испытывал страх. Лоб пробило испариной. Но вернуться без рюкзака значило осчастливить Юренева. Я должен был повторить попытку. Вот он, рюкзак, в метре от меня. Но меня охватывал беспричинный, убивающий страх от одной мысли об этом. И Юренев, наконец, встал. Тщательно загасив сигарету, он подошел ко мне, тронул успокоительно за плечо. Сжал губы, свел брови, напрягся и медленно-медленно дотянулся до рюкзака. «Не делай этого!» Он стащил рюкзак с выжженной земли и опять успокоительно потрепал меня по плечу. Вид у меня, наверное, был не лучше, чем у тех геофизиков. «Тебя не ударило?» Кажется, я заикался. «Нет». «Но почему?» «Не спрашивай. Не надо. Все хорошо». Он обнял меня за плечи и повернул лицом к себе. «Что ты почувствовал? Расскажи мне все». Заночевали мы в своей палатке под траурной лиственницей. Я оборачивался и глядел на темную террасу. Не было никакой охоты о чем-то спрашивать. Я все еще не отошел от пережитого мною страха. Я даже на Юренева не злился, хотя он, несомненно, мог вовремя меня остановить. Ночная гроза прошла, над дальними отрогами Курайского хребта. Зловещая тьма затопила поляну, лиственницу, палатку. Не было в беззвездной ночи ни фонаря, ни луны, ни зарниц. Я не спал, меня томила тревога. Чем, собственно, занимаются Юренев и Ия? Поисками мифических плазмоидов? Вздор! Я уже не верил этому. Отрабатывают систему НУС. Но почему в поле, не в лаборатории? Откуда мог знать Юренев о том, что произойдет на выжженной поляне? Ну да, они переговаривались с Ией перед отъездом. Координаты, разброс, настройка, выход сигнала. Почему тогда он поставил меня под удар? Он же видел, в каком состоянии вернулись геофизики. И зачем я гонялся за этим дурацким штопором из лавки древностей? Ведь не за тем же, что меня нечем было занять. Да, я согласился не задавать вопросов, но всему есть предел. Юренев всхрапывал рядом. Ему было хорошо. Мгла, ночь. Я сам медленно проваливался в сон. Было ли это сном? Полог палатки медленно осветился. Не могло тут быть ни фонарей, ни далеких прожекторов. Зарницы и тени вспыхивали в невидимом ночном небе. И все же палатка осветилась оттуда, снаружи. По ее пологу, как по стеклу поезда, отходящего от перрона, потянулись тени. Они убыстряли бег, становились четче, сливались в странную вязь, в подобие каких-то письмен, если такие письмена могли существовать. В их непоколебимом беге что-то менялось. Вязь превращалась в смутный рисунок. Я начинал различать лицо, знакомое и в то же время мучительно чужое. Кто это? Я не мог ни вспомнить, ни шевельнуться. Я знал, я умираю. Жутко и быстро била в уши чужая птичья речь. Я еще пытался понять, чье это лицо. Но сил понять уже не было, я умирал. Меня затопляло убивающей болью. Вскрикнуть, шевельнуться, издать стон, и я бы вырвался из тьмы и опустошения, но сил у меня не было. Не знаю, как я сумел, но, кажется, я все-таки вскрикнул. Это меня спасло. Юренев все так же спал, всхрапывая. Полог палатки был темен и невидим. Сердце мое колотилось, как овечий хвост, я задыхался. Бессмысленно шаря руками по полу, я выполз из спального мешка, из палатки и упал лицом в прохладную траву. Что я видел? Что это было? Даже сейчас воспоминание о той ночи вызывало во мне непреодолимый ужас. Я спустился во враг, продрался сквозь плотные заросли черемухи и увидел над головой весело высвеченные солнцем трубы. Ну, их всех к черту. Юренева, воспоминания. Солнце, трава, ажурная даже в своем запустении лестница, уходящая вверх в белую теснину берез. Вот все, что мне нужно. Я в транзитной командировке. Незачем мне беспокоиться за Юренева. Похоже, он во всем защищен лучше меня. Надо уезжать, иначе он опять втянет меня в свои непонятные игры. Где-то рядом хрустнул сучок. Я обернулся. В шагах в 15 от меня стояла Ия.